Я не испытал такого полного счастья и длительного чувства тихой радости, какие переживались мной всю осень 1912 года и зиму 13-го. По конкурсному экзамену я был принят в сотрудники Московского художественного театра. Иными словами, я кандидат в актеры этого прославленного театра. Провинциальный юноша, никогда не бывавший в Москве, мечтающий зацепиться за какой-нибудь театр в качестве начинающего актера, вдруг оказывается в Белокаменной и принят в художественный театр. Я попал в театр, руководят которым великие режиссеры Станиславский, Немирович, Данченко. Было от чего обалдеть на целую зиму. Я действительно ходил как пьяный от обилия и силы неожиданных впечатлений. Весной художественный театр по традиции выезжал в Петербург на гастроли. А в этом году предполагалась более длительная поездка – Петербург-Одесса. Незаметно пролетела первая московская зима. Все деятельно готовились к предстоящим гастролям, их любили. И вдруг в атмосфере этого благоденствия, совершенно неожиданно для себя, я получил официальное письмо с чайкой на почтовом конверте, вскрыл его, содержание врезалось в память на всю жизнь. Уважаемый Алексей Дмитриевич, дирекция художественного театра настоящим извещает вас о том, что ваша артистическая индивидуальность не отвечает направлению художественного театра. В связи с этим с будущего сезона вы не числитесь в списках театра. С уважением к вам, директор-распорядитель Владимир Немирович Данченко. Письмо было лаконично, исчерпывающе ясно и, тем не менее, не вмещалось в моей голове. Я его читал, перечитывал, но понимал слова и никак не мог осознать мысли, которые их связывает. Я знал и раньше, что первый год работы для всех сотрудников является испытательным. Но я ни разу за всю зиму не чувствовал себя испытуемым. И рта не успел раскрыть на сцене, участвуя только в массовых сценах. «Как же так?» – думал я. «С таким трудом попасть в художественный театр и вдруг оказаться не отвечающим направлению театра. Я мучительно думал, какие же причины могли лечь в основу такого решения. Ведь не так давно на приемных экзаменах мне удалось угадать требования именно этого театра. Об этом мне говорили неоднократно. Буду говорить с Немировичем, решил я. Но не так-то легко было в моем положении подойти к руководителю всемирно известного театра и пытать его по такому мучительному для моего самолюбия делу. Только в Одессе и только в последний день гастролей на Малых Фонтанах, где был дан художественному театру банкет, я подошел к Владимиру Ивановичу и за ресторанным столиком на ходу состоялся наш разговор. Он был краток. Волнуюсь, я спросил, по каким данным, Владимир Иванович, вы сделали вывод обо мне, как об актере? Ведь я еще ничего не сыграл. Он не сразу ответил. Вы не играли ролей, но участвовали в массовых сценах. А для меня этого достаточно. В свое время я увидел в массовой сцене Москвина и сказал, это будет актер. В «Юлии Цезаре» я увидел танцующую Германову и тоже сказал, это будет актриса. И они действительно стали лучшими актерами нашего театра. А вас я посмотрел в массовых сценах и говорю, нет, вы не актер. Эта убийственная логика схватила меня за горло и душила. А я уверен, что я актер, вырвалось у меня. Владимир Иванович как-то даже удивился. Пристально посмотрел на меня и рассмеялся. Это ваше право верить в себя. Этого лишить вас я не могу. Наступила тягостная пауза, все было ясно. Я встал, поблагодарил его за те несколько минут, которые он уделил мне, и отошел. Так я расстался с одним из руководителей художественного театра. По окончании гастролей я вернулся в свой родной Саратов. Плохо помню, как прошло это злополучное для меня лето. Зная только, что никому из близких я не сказал о моем увольнении из художественного театра. Было нестерпимо стыдно. Целыми днями бродил я по лесам и горам вокруг Саратова, перелистывая свою жизнь как книгу, вспоминая свое детство и как бы искал разгадку своего несчастья. Родился я в городе Николаевске Самарской губернии, ныне Куйбышской области. Но вывезли меня из Николаевска еще ребенком, и города я не помнил. Первому моему знакомству с театром предшествовало страстное увлечение балаганами. В наше время балаган ушел из жизни, и слово это приобрело смысл грубого, безвкусного зрелища. Но в то далекое время он был единственным доступным массовым представлением. На тесовый помост выходили фокусники, укротительницы змей с удавами, обвивавшими их руки и шеи. Важно выступали силачи, гиревики, клоуны зазывали, превозмогая шум площади, истошно орали: «А ну, подваливай, подваливай, пятачок за вход, небольшой расход». Но настоящий театр я познал несколько позднее, уже учась в школе. Объясняется это запоздалое знакомство просто. Жили мы на окраине Саратова, а городской театр помещался далеко в центре города. Мой старший брат Саша повел меня в театр. Возбужден я был до предела. Но так как все в этот вечер носило торжественный характер, и я был среди взрослых, солидных людей, волнение мое было загнано внутрь. Брат только спросил, почему у меня такие красные уши. Но ответа он не ждал, все понял. После спектакля шли мы с братом по улице заснувшего Саратова, оба возбужденные впечатлениями. «Ну как, тебе понравился спектакль?» — спросил брат. «Очень хорошо, очень понравился». «Что же ты понял?» Вопрос меня удивил. «Что же здесь понимать?» «Значит, тебе ясно, как могут быть люди без вины виноватыми?» Я впервые сопоставил название пьесы с тем, что видел на сцене. Оказывается, театр не только волшебное увлекательное представление, но он таит в себе еще и большие мысли. Это зрелище надо разгадывать как ребус. Открытие поразило меня. Для меня настала пора не только лицезрения театра, но и настойчивого желания проникнуть на сцену. И это стремление с каждым годом становилось все сильнее и настойчивее. Я поступил статистом в городской театр, где почти ежевечерне мне клеили различные величины бороды. С трудом и не всегда я понимал, кого должен изображать. Никто нами не занимался, кроме гримера, а его занятие заключалось в том, что он выстраивал всех в затылок, в порядке очереди намазывал лаком наши подбородки, наклеивал бороды и, делая растушевкой 2-3 непонятных для нас штриха, категорически произносил «Готов!», а затем поворачивал за плечи и легонько подталкивал в спину. Я чувствовал какую-то большую обиду от этого пренебрежительного отношения и довольно скоро перестал пользоваться услугами гримера. Увидав на витрине магазина книгу Лебединского «Грим», я решил овладеть этим неведомым мне искусством. основательно проштудировав пособие по гриму, я стал учиться гримироваться, делая грим самым тщательным образом. В какой-то переводной пьесе мы, статисты, должны были изображать присяжных заседателей в суде. Я сделал грим интеллигентом, достал пенсне-велосипед со шнурком, наклеил усы и бороду. Грим вышел до такой степени живым, что, пробираясь в театр, я набрался смелости, подошел к полицейскому и спросил, как мне пройти к театру. Он подробно объяснил мне дорогу. А я, довольный тем, что он не обнаружил мой грим, явился в театр, занял место присяжного заседателя и к своему великому удовольствию получил похвалу от режиссера, бегло осмотревшего массовку. Режиссер ткнул в меня пальцем и сказал, вот хорошее лицо, пересядьте в первый ряд. Это, кажется, была первая похвала в театре. По окончании четырехклассного училища я поступил чертежником на Рязано-Уральскую железную дорогу. Там уже работал мой старший брат Саша. Ежедневно бегая на службу, я не без удовольствия глазел по витринам магазинов. Дорога моя проходила через центр города. Однажды у окон лучшей саратовской фотографии, где было вывешено несколько фото актеров, остановились две дамы, по виду учительницы, и одна из них в великом изумлении воскликнула. «Ты посмотри, наш Качалов!» Я уже слышал эту фамилию, но никогда не видел этого человека. Выждав, когда уйдут дамы, я впился в фотографию Качалова. На меня через пенсне ласково смотрели умные, разговаривающие глаза. Он же совсем не похож на актера. Не кокетничает, не рисуется, а только думает о чем-то интересном. Я долго-долго смотрел на благородное, умное и одухотворенное лицо Василия Ивановича, и таким оно запомнилось на всю жизнь. Вот они какие артисты художественного театра. С этого дня началось заочное изучение всего, что касалось художественного театра. Я стал собирать журнальные вырезки, фотографии, спектакли, выискал в Саратове людей, которым выпало счастье видеть эти постановки. Понять художественный театр, не видя его спектаклей, мне было невозможно. Но как-то почувствовать сердцем этот театр я старался. И мне казалось, что я чувствую ее внутреннее существо. Я вернулся к мысли, которая и раньше соблазняла меня. Надо войти в театр не просителем, а человеком независимым, работником, в котором будут нуждаться. Из всех моих способностей наиболее признанными была способность к живописи. Значит, надо ехать в Казань, поступать в художественное училище, окончить его и прийти на сцену художником-декоратором. Оставши в театре своим человеком, я постепенно начну играть. Мне показалось, что я нашел путь на сцену, хотя и долгий, но верный. Я заговорил об этом с братом. Брат был опорой семьи, потому что отца вскоре по приезде в Саратов мы похоронили. Саша, зная о моей тяге к театру и скептически относясь к моим сценическим данным, видел в Казанской художественной школе известную страховку в случае артистических неудач. Поэтому, в принципе, он одобрил решение ехать в Казань, но с самого начала предупредил, что более 10 рублей в месяц высылать он мне не сможет. Я должен был все рассчитать и взвесить. Когда чего-нибудь сильно хочешь, то всегда подгонишь свои расчеты к нужному выводу. Я решил, что 10 рублей – деньги немалые, я проживу. А не проживу, так найду приработок. И так решено. Еду в Казань. Казанская художественная школа была средним учебным заведением специального типа. Мы с товарищем Митей выдержали экзамен в в класс так называемых частей, то есть гипсовых рук, ног, носов, ушей и так далее. В школе была хорошая традиция. У кого имелись деньги, тот кормил голодных. И все-таки жить на 10 рублей в месяц, которые я получал из Саратова, было трудно. Мой друг юности Дмитрий недолго терпел эту полуголодную жизнь и через 3 месяца вернулся в Саратов, а я остался. Параллельно с занятиями в школе шла у меня вторая жизнь – любительские спектакли в комнатах, разгороженных одеялами и простынями. Для своих ребят, учеников школы, мы играли «Женитьбу», «Ревизора», причем я играл не то, что мне хотелось бы, а то, что надо. Во имя того, чтобы стоялся спектакль, готов был делать любую неблагодарную и неинтересную для других работу. Моя неудовлетворенная страсть к театру находила здесь выход. Я был и режиссером, и декоратором, и актером. Своих товарищей по школе я учил играть Иосипа, и Хлестакова, увлекал их фантазию, учил с голоса, словом, делал все, что подобает настоящему режиссеру. Незаметно пролетела зима. Закончив за зиму 2 класса, я перешел в 3-й, портретный. Но к весне настолько устал и оголодал, что понял, так можно протянуть 1 зиму. Но 2, а тем более 3, никак нельзя. Понял я и то, что мой путь на сцену через Казанскую художественную школу — путь очень длинный и непосильный для меня. Я стал думать о том, что, возвратясь в Саратов на каникулы, надо будет во что бы то ни стало найти более прямой способ проникновения в то святое святых для меня, которое называется театр. В один из вечеров, гуляя в городском саду, я случайно узнал потрясающую новость. В Саратове живет настоящий артист художественного театра. И живет он где-то на пыльной Астраханской улице. Нужно было потратить несколько дней на его поиски. Этим артистом художественного театра оказался Александр Иванович Чабан, недавно перешедший из вокальной группы художественного театра в группу сотрудников. С громадным волнением отправился я на свидание с ним. Но тут меня ждало глубокое разочарование. Ко мне вышел какой-то заспанный человек, но, что ужаснее всего, в бороде и усах. Актер с бородой. Я был разочарован в конец. Возникла даже мысль о том, что это не в самом деле мой артист, а самозванец или какой-нибудь технический работник художественного театра. Но оказалось все-таки, что передо мной был действительно артист. Я стал объяснять Чабану цель моего визита, спрашивая об условиях приемных экзаменов. «Хочу поступить статистом в художественный театр, волнуюсь», — сказал я. Чабан тотчас перебил меня. «Статистов в художественном театре нет. Статист происходит от латинского слова «статус», то есть неподвижность, а это противоречит основным принципам художественного театра. Нас учат создавать жизнь, полную богатого многообразия и действия. Через 2 минуты я опять сказал: «Статист». Чабан настойчиво прервал меня. «Если хотите попасть в художественный театр, навсегда расстаньтесь с этим противным словом». Ушел я от настоящего артиста со смутным чувством. И не понравился мне, и напугал порядочно. Я тоже, как впоследствии выяснилось, произвел на Чабана несерьезное впечатление. Он был убежден, что разговор этот зряшный, и в художественный театр я не попаду. Все лето я искал материал для экзамена, чувствуя, что от этого выбора зависит многое, может быть, половина успеха. Я остановился на сказке Федорова Давыдова из детского журнала «Светлячок». Сказка, помню, была про старый лесной пень, который доживал свою некогда славную жизнь. Рассказ был фантастичен, неожиданен по жанру, и это, безусловно, сыграло потом на экзамене положительную роль. Неожиданным было и то, что 20-летний юноша почему-то выбрал рассказ о трагической старости всеми забытого магикана. Где-то в подсознании я чувствовал верность своего выбора. Вместе с подготовкой к экзамену я приступил к теоретическому изучению Москвы по карте путеводителя. Особенно внимательно был освоен маршрут от Павелецкого вокзала до художественного театра. Когда меня спрашивали мать и мой друг Дмитрий, что я думаю делать в том случае, если не выдержу экзамена, я категорически отвергал эту гипотезу. Если в художественный театр будет принят хоть один человек, этим человеком должен быть я. И в этой безапелляционности не было нахальства. Это было одновременно и отчаяние, и какая-то глубокая интуитивная вера в то, что я верно чувствую сущность этого театра. Вот и Москва. Изучение карты не пропало даром. Я действительно очень легко ориентировался в городе, уверенно пошел по переулкам, добрался до Солянки и снял рублевый номер в гостинице. Освободившись от багажа, я побежал прежде всего в Камергерский. Мне хотелось посмотреть, как выглядит прославленный театр. Так вот он какой! В архитектуре нет ничего напоминающего театральное здание, а в нижнем этаже даже размещены какие-то магазинчики. Это было так же нелепо, как борода у чабана. Но вход под стеклянным навесом со скульптурным барельефом чайки мне очень понравился. Я долго стоял против театра. Вот дом, где совершается театральное таинство. Дом, куда летели мои помыслы. И, уходя, я прошептал: «Я буду в этом театре». Разве мог я думать в тот миг, что, попав в МХАТ, через несколько месяцев я буду исключен из него? Тем более не мог я знать, что буду возвращен снова, а через 6 лет вновь покину мой любимый театр уже по доброй воле и навсегда. Порядок приемов сотрудники был таков. Все желающие держать экзамен, а их было в 1912 году 280 человек, разбивались на 5-6 групп. Каждая группа поступала в ведение 1-2 экзаменаторов, артистов художественного театра. После предварительного отсева нас осталось 40-50 человек. Эти молодые люди были допущены на конкурс, который состоялся через день или два в присутствии всей труппы художественного театра. Экзаменационную комиссию возглавлял Владимир Иванович Немирович Данченко. Константина Сергеевича Станиславского на приемных экзаменах не было. Ему было разрешено несколько опоздать с приездом к сезону. На предварительный экзамен я попал к известной артистке художественного театра Германовой. Прослушивала она меня в своей артистической уборной, очень маленькой комнате. Я сел против нее буквально в 2 шагах, и, зверски волнуясь, прочитал свою сказку. По моим ощущениям, я читал как только мог хорошо. И от меня не ускользнуло то, что во время чтения она переживала сказку вместе со мной. Ни разу я не заметил критикующего глаза. Когда кончилось чтение, она долго внимательно смотрела на меня, а потом спросила: «Ну, а еще что у вас есть?» Больше ничего нет, ответил я. То есть как? Удивилась Германова. Ведь вы же знаете условия экзамена. Необходимы кусок прозы, стихотворение и басня. Вашу сказку я отнесу к прозе. Следовательно, вы должны прочитать еще стихотворение и басню. Нет, я ничего больше не приготовил и думаю, что выполнил условия экзамена. Сказка моя содержит элементы басни. Там разговаривают пень, звери, птицы, и в то же время она поэтична. А стихов вообще я не люблю и не умею читать, выпалил я. Германова, по-видимому, колебалась. Это очень серьезное препятствие к допущению вас на конкурс. Очень жаль, как-то раздумчиво проговорила она. На этом мы расстались. Я вышел из ее комнаты, но твердо решил не уходить из театра до тех пор, пока не узнаю, буду ли допущен до конкурса. Я проследил, когда Германова выходила из театра, и остановил ее уже на улице. Когда я, извинившись, спросил, буду ли допущен до конкурса, она остановилась, смерила меня взглядом с ног до головы и недружелюбно сказала, что не обязана и не имеет права сообщать мне это решение, и что я узнаю его из списка, который вывесит завтра в конторе театра. «Простите», — взмолился я, — «моя настойчивость объясняется тем, что я приехал на экзамен из Саратова, и денег у меня осталось только на обратную дорогу». Это была истинная правда. «Поэтому мне нужно во что бы то ни стало знать результаты предварительного испытания. Если я не выдержал, то мне сегодня же вечером необходимо уехать из Москвы. А если же меня допустили до конкурса, то я перебьюсь как угодно, но останусь на экзамен». Видимо, мои доводы показались убедительными. Германова замедлила шаг и переменила тон. «Ну хорошо, я допускаю вас до конкурсного испытания, хотя по условиям экзамена с одной вещью, которую вы читали, я не имею на это права. Прошу вас читать так, как вы читали мне, не форсируя голоса, не обращая внимания на то, что экзаменоваться вы будете в большом помещении, где будет много народу. Читайте так же тихо, как читали мне», — повторила она еще раз. Сияющий, я поблагодарил ее и почти бегом бросился к себе в гостиницу на Солянку. На другой день я отправился в театр на экзамен. Испытания проходили в верхнем фойе театра. За столом сидели Книпер, Москвин, Качалов, Лужский, Германова. Председательствовал Владимир Иванович Немирович Данченко. А сзади экзаменаторов расположилась вся труппа художественного театра. Видимо, приемные испытания возбуждали интерес всего артистического состава. Читать мы выходили по одному, ожидая очереди в соседней комнате. Естественно, что каждый старался подслушать, как читают другие. Помню, я сразу обратил внимание на то, что до конкурса было допущено несколько опытных актеров с хорошими внешними данными и звучными голосами. Меня с моей нескладной фигурой и слабым голосом это обеспокоило. Вдруг до моего слуха донеслось, что самоварники, оршинники жаловаться, архиплуты, протобести и надувалы морские жаловаться, что много взяли. Какой-то экзаменующийся актер кричал на поставленном голосе монолог Городничего. Этот белый звук сразу меня успокоил. Чудак, он не понимает, что так читать в художественном театре нельзя. Я, не видевший ни одного спектакля в этом театре, твердо знал, что здесь любят и чего терпеть не могут. Знал по слухам, изучал театр со слов очевидцев. «Попов Алексей, это вы? Приготовьтесь, следующая очередь ваша», — обратился ко мне улыбающийся молодой актер, помогавший проведению экзамена. Я Владимир Попов, ваш однофамильец. Он протянул мне руку. Если вас примут, в театре будет два Поповых, Владимир и Алексей. Ну, идите, пора. Верхнее фойе, где происходил экзамен, показалось мне очень большим. В какой-то момент я растерялся и тут же увидел ободряющие глаза Германовой. Я, оперся на этот благожелательный взгляд, выдержал большую, как мне казалось, паузу и тихо начал. Видимо, у меня действительно был простой и искренний тон, потому что с первых же фраз мне удалось овладеть вниманием слушателей, и я даже, как мне показалось, несколько злоупотребил этим, так как читал очень тихо. У меня было удивительно приятное самочувствие от сознания того, что, очень волнуясь, я тем не менее владею собой и чувствую, как внимательно меня слушает эта требовательная аудитория. Я видел вытянувшиеся лица, приоткрытые рты, любопытные глаза, сосредоточившиеся на мне. Откуда появился тогда у меня, неопытного юноши, творческий покой, я до сих пор понять не могу. Приближался драматический момент сказки. Я почувствовал подступившие к горлу слезы, и какой-то внутренний голос сказал: «Удержись». Я удержал слезы и едва закончил. Наступила пауза, и мне показалось, что она длилась долго. Потом Владимир Иванович спросил, что я могу еще прочесть. Я ответил, что у меня больше ничего нет. Германова наклонилась к Владимиру Ивановичу и что-то стала ему объяснять. Владимир Иванович был явно недоволен. Я заволновался. После паузы меня пригласили к столу, и Владимир Иванович спросил, кто из актеров художественного театра с вами занимался? «Никто», — ответил я. «А какие спектакли вы видели в художественном театре?» «Я ничего не видел в художественном театре». «Почему же вы тогда пришли экзаменоваться в художественный театр?» Все настойчивее пытал меня Владимир Иванович. «Я не видел никаких спектаклей не потому, что не интересовался художественным театром, а потому, что вырос в Саратове и никогда не был в Москве». Я почувствовал, что мои ответы повышали успех моего чтения. «Ну, хорошо, ступайте», — отпустил меня Владимир Иванович. Наступил перерыв в экзаменах. Ко мне подходили незнакомые актеры художественного театра. Я потом узнал их. Это были Александров, Бакшеев. И поздравляли меня и успокаивали, что я буду принят. Еще до официального объявления результатов экзамена поздравили меня с поступлением мой однофамилец Володя Попов и мой земляк Александр Чабан. На другой день в газете «Русское слово» была напечатана маленькая заметка об экзаменах с перечислением фамилий новых сотрудников художественного театра. Газета эта дошла до Саратова, доставив немалую радость моей матери и брату. Мечта моя осуществилась. Я попал в театр.